Глава 20. Личность. Ночь. Полицейский, дежуривший в хранилище вещественных доказательств Департамента общественной безопасности города С, зевнул и удрученно затушил окурок в пепельнице. Затем, взглянув на несколько больших коробок ябы и груды инструментов для изготовления наркотиков, сваленных на полу, негромко выругался.
Яба. Наркотик для бедных, смесь плохо очищенного метамфетамина и кофеина. Само название переводится с тайского как «дурная таблетка».
Эти щенки из отдела по борьбе с наркотиками только и знают, что выпивать и отмечать раскрытие дела, а помогать не приходят. Он небрежно заполнил несколько бирок и поочередно наклеил на коробки, затем, пыхтя, поднял одну из них и направился к выстроенным в ряд стеллажам с вещественными доказательствами. Другой пожилой дежурный, подняв голову, стоял перед железным стеллажом, считал про себя количество и делал записи в блокноте. Глядя, как напарник неуклюже несет коробку, он не удержался от смеха.
«Сколько их еще?»
«Много», — раздраженно ответил тот и грубо бросил коробку к ногам пожилого коллеги.
«А ребятки отличились», — произнес пожилой мужчина, пнув коробку.
«А мы тут не пришей кобыли хвост!»
Дежурный, скривив рот, вытер пот со лба.
«Нам даже зарплату не повысят!»
С этими словами он повернулся к двери. Но только успел сделать несколько шагов, как вдруг раздалось слабое пиликанье. «А?» Резко обернувшись, он увидел, что пожилой мужчина с таким же замешательством смотрит на него. «Что за звук? Похоже на СМС-ку». Он задумался и уверенно добавил. «Точно, Nokia, у моей жены такой».
«Это не мой», —
поспешно произнес пожилой мужчина. Дежурный нахмурился и пошел на звук к ряду стеллажей, на ходу бормоча: «Кто-то забыл здесь свой телефон». Звук раздался снова. На этот раз дежурный определил направление и быстро зашагал к стеллажам. Он увидел, что экран телефона, помещенного в пакет, излучает неяркое белое свечение, и, приблизившись, увидел на экране надпись «Новое сообщение». Удивленный дежурный машинально взглянул на бирку на пакете с уликой. Взрыв в деревне Далюцунь, Жэньчуань, мобильный телефон. Рано утром следующего дня Фан Му занялся отправкой вещественных доказательств из деревни Лоянцунь в отдел экспертизы. Во-первых, необходимо идентифицировать огнепроводный шнур с тем, который был обнаружен у дома госпожи Ху. Во-вторых, установить, являются ли белые кристаллы тем самым взрывчатым веществом. Наконец, Фан Му направил портрет Цзян Я и фотографию двух друзей криминалистам, поручив определить, действительно ли это один человек. Покончив с делами, профайлер посмотрел на часы, ровно 9 утра. Подумав, он вышел из дома и направился прямиком в городскую народную больницу. Сейчас ему не терпелось увидеть Цзян Я. В коридоре второго этажа стационара царила суматоха. Мужчина в пижаме лет 20 был окружен группой медсестер и охранников, о чем-то ожесточенно спорящих. Охранники пытались выхватить у него из рук миниатюрную видеокамеру. Он отчаянно уворачивался, а в конце концов просто засунул камеру в халат и свернулся калачиком на полу, не двигаясь. На медицинском посту медсестра Нань вытирала слезы, с ненавистью глядя на молодого человека. Фан Му не хотел выяснять причины, поэтому миновал толпу зевак и сразу же толкнул дверь палаты номер 219. Действительно, Цзян Я сидел у кровати Вэй Вэй и терпеливо рассказывал ей о сериале, который сейчас транслировался. Увидев Фан Му, он не выказал особого удивления, просто улыбнулся и встал, приглашая полицейского сесть. «Как Эрбао?» — негромко спросил Цзян Я и, налив стакан воды, протянул его Фан Му. Тот ответил на вопрос не сразу, а несколько секунд пристально смотрел на мужчину и, наконец, медленно проговорил. «Эрбао восстанавливается, но у него точно останутся шрамы. Я передам ему твою заботу. Только должен ли я сказать ему, что она от дяди Дзянья. Он сделал небольшую паузу. Или, может, от дяди Гоуданя? Дзянья замер. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он покачал головой и улыбнулся, никак не прокомментировав вопрос. «Вот и я сейчас не знаю, называть ли тебя Гоуданем?» Фанму внимательно следил за выражением лица Цянья. «Или продолжать звать по имени того, кто уже умер?» В этот момент он совершенно ясно увидел в глазах Цянья проблеск изумления и грусти. Однако тот быстро отвернулся, встал, сделал несколько шагов по палате и, наконец, прислонился к подоконнику, скрестив руки на груди, отчего кожа на костяшках его пальцев побелела от напряжения. «Хочешь узнать, как умер твой лучший друг?» Цянья, не ответив, спокойно смотрел на Фанму, однако в его взгляде читалось неистовое желание узнать ответ. Фанму молча глядел на своего собеседника. Через пару минут Цянья вдруг улыбнулся и спросил. «Офицер Фан, не желаете послушать историю?» Фанму кивнул. Цянья, однако, замолчал, оглядывая его с ног до головы. Зная, о чем он думает, профайлер достал из кармана телефон, вынул батарею и поднял одежду. «Не волнуйся, диктофона у меня нет». «Хорошо», — Цянья улыбнулся. «Прежде всего хочу заявить, что это всего лишь история, которую я слышал или, может, прочитал в книге. Короче говоря, ко мне она отношения не имеет. Ее происхождение тоже не так важно, понятно?» Фанму кивнул. «Еще, пожалуйста, не кури», — Цянья указал на спящую Вэй-Вэй. «Это может ей навредить». Жил-был мальчик, родившийся в обычной крестьянской семье. Сколько он себя помнил, понятия не имел, почему ему дали такое ужасное имя и почему отец совсем его не любил. Каждый раз, когда он видел, как другие дети катаются на отцовской шее и резвятся, он хотел, чтобы его родной отец относился к нему с такой же заботой. Однако в ответ получал лишь брезгливые взгляды и грубые толчки. Взрослея, он постепенно узнал из деревенских пересудов, что, возможно, он не родной сын своего отца. Что же это значило для ребенка? Он не знал ни своего прошлого, ни происхождения, даже не знал, какая у него должна быть фамилия. Поэтому стал осторожничать. Он хватался за многие работы, которые ребенок его возраста делать не должен. Потому что знал, что каждая миска риса, которую он съедает, и каждый предмет одежды, который он носит, достались ему от мужчины, который не был его отцом. И мужчина чувствовал то же самое. Ему был нужен номинальный сын, чтобы сохранять лицо, продолжать род и скрывать тот факт, что он бесплоден. Но в то же время он чувствовал, что его вклад бессмыслен. Ведь кровь, которая текла в этом мальчике, была не его. Поэтому он, скрипя сердце, воспитывал ребенка и истязал его. Позорным именем он унижал сына, а также того, кто сделал из него рогоносца. К счастью, у мальчика была мать. В те трудные 10 лет она приложила все усилия, чтобы защитить свое дитя, и продолжала жить с ним в одной комнате, даже когда тот подрос. Однако так называемый отец не желал отпускать ее. Много раз ночью этот подвыпивший мужчина пинком открывал спальню матери и ребенка, грубо удерживал женщину и насиловал ее. Мать сопротивлялась и умоляла пощадить мальчика. Тогда мужчина запихивал ребенка под кровать, заставляя залезть в находящийся под ней подвал, и приказывал не издавать ни звука. Несколько раз, когда мальчик, плача, заползал в подвал, он отчетливо видел две толстые ноги, которые постоянно подрагивали, слышал скрип кроватных досок и болезненные стоны матери. Кровать тряслась с такой силой, что весь мир мальчика, который в этот момент представлял собой темное дно кровати, казалось, мог рухнуть в любую секунду. Постепенно ему все больше нравилось оставаться одному в подвале. Здесь не было ни мрачного лица отца, ни его проклятий, ни унизительных звуков изнасилования матери. Здесь было тихо, безопасно, и ребенок мог найти временное убежище от своей мучительной жизни. Какое-то время он думал, что у него нет будущего, но оно неожиданно наступило. После окончания начальной школы мать умоляла мужа позволить сыну продолжить обучение. Мужчина же считал, что уже оказал большую услугу, оплачивая обучение до окончания начальной школы, и настаивал, чтобы ребенок бросил учебу и пошел работать на шахту. Между супругами разгорелся один из самых жарких споров. Мальчик спрятался в подвале. Он не знал, что его мать была готова умереть, лишь бы он продолжал учиться. Когда она прыгнула в колодец, мужчина не остановил и не спас ее. А к тому времени, когда ребенок выбрался из подвала, его мать превратилась в хладный труп. Мама умерла. Однако мальчик не получил возможности продолжить учебу. Он потерял последнего человека, который мог его защитить. Поэтому он днями напролет сидел в подвале и отказывался встречаться с этим мужчиной. Однажды пьяный мужчина ворвался в подвал, избил его, а затем заставил нарубить дров, затопить печь и приготовить еду. Он считал, что ему больше незачем содержать чужое семя, а если ребенок и дальше хочет жить в этом доме, то должен служить ему как собака. Поэтому он собрал вещи и сбежал. А перед отъездом попрощался только с лучшим другом. Купил билет до столицы провинции, самого далекого места, которое знал. В столице спал на дороге, подбирал мусор, работал чернорабочим на стройке, а также дрался с попрошайками за миску объедков и был жестоко избит. Однако он выжил и постепенно вырос. Он не знал своей фамилии и не хотел более носить свое позорное имя. Поэтому, когда получил первую работу, без колебаний назвал работодателю имя лучшего друга. То было звучное имя и четкая фамилия. А когда получил удостоверение личности с этим именем, то был вне себя от радости. Наконец-то он больше не был фальшивым существом, а стал настоящим человеком. Словно тень, сокрытая во тьме, вдруг обрела сущность. Долгое время он считал это удостоверение личности величайшим сокровищем и носил его при себе круглые сутки. И даже когда спал, засовывал его под подушку, страшно боясь, что оно, так же, как и его нынешняя спокойная жизнь, внезапно исчезнет. Итак, если не возражаешь, взгляд Дзянья был мягким. Он по-прежнему хотел бы, чтобы его называли этим именем. «Хорошо, Дзянья». Фанму посмотрел на него и вдруг почувствовал, что это имя стало чужим. То, что с ним случилось, вызывает сочувствие. Однако почему он позднее совершил те поступки? Дзянья рассмеялся. «Потому что кое-кто сказал ему, что так поступать правильно. Ведь в этом мире никому не позволено причинять вред другому человеку без причины». Его улыбка померкла. Как и в случае с рождением, он был абсолютно бессилен. На его долю выпало много страданий, поэтому он имеет право на возмездие. Но разве те люди должны были поплатиться жизнями за свои поступки? Не сдержался Фанму. Некоторые из них даже нельзя считать злодеяниями. «А что такое злодеяние?» — задал встречный вопрос Цзянья. «Обязательно ли это только убийство и поджог? Презрительный взгляд, грубая ругань, удар, пинок. Как ты это называешь? Непреднамеренный проступок? А задумывался ли ты о чувствах жертв? Нет. Потому что ты никогда этого не испытывал. О том, как сильно страдают жертвы, знают только они. Поэтому он... Фанму прищурился, взвешивая свои слова. «Отплатил той же монетой?» «Это и есть справедливость», — рассмеялся Дзянья. «То, что ты силой навязывал другим, вернется тебе стократно. И только тогда ты поймешь, что значит раскаяться». Но у них уже не было возможности раскаяться. Фанму вдруг подумал о Жэнь Чуане, и его рука сжалась в кулак. Дзянья заметил его движение и подошел к нему, оказавшись почти лицом к лицу. «Офицер Фан, у тебя когда-нибудь был такой порыв?» Он пристально посмотрел Фанму в глаза и, чеканя каждое слово, произнес: «Очень, очень сильное желание убить кого-то». Фанму, не дрогнув, смотрел на него. Через несколько секунд он медленно покачал головой. «Нет». «Ложь!» Дзянья выпрямился и высокомерно посмотрел на полицейского. «Не то чтобы ты не хотел. Скорее, не решался».
«Потому что те люди не должны были умирать».
«Они тоже так думали. Иными словами, большинство так думает», — повысил голос Дзянья. «Именно из-за такого мышления они могут спокойно спать по ночам и вести себя вседозволенно». Он вдруг высоко поднял руки и театрально закричал.
«Я ничего не сделал! Я просто немного навредил им, но не специально, поэтому заслуживаю прощения и понимания!»
«Заслуживаешь? Нет, не заслуживаешь!» Напыщенное выражение вмиг исчезло, и на лице Дзянья вновь отразилось хладнокровие палача. Ему не нравится. Он считает, что это несправедливо. Фанму с изумлением смотрел на этого то безумного, то нормального человека. Дзянья медленно подошел к окну и, откинув занавеску, выглянул наружу. Сейчас было самое шумное время дня. На улицах большое движение, беспрерывный поток людей, шумная и оживленная обстановка. Знаешь, ему нравится этот город. Он дал ему новую жизнь, любимую женщину и ощущение покоя и стабильности. Поэтому он хотел, чтобы здесь все было хорошо. Поэтому хотел, чтобы все были равны. Поэтому хотел, чтобы все были добры друг к другу. Поэтому чувствовал себя вправе очистить город от всей грязи, даже если это всего лишь мизерная пылинка. Дзянья обернулся и с улыбкой посмотрел на Фанму. «К тому же ты должен признать, этот город нуждается в нем. Нуждается в луче света». Фанму несколько секунд не сводил с него глаз. Затем, медленно выдохнув, спросил: «Закончил?» Дзянья слегка кивнул. «Хорошо». Фанму встал и, тщательно выговаривая каждый слог, продолжил: «Запомни, я сделаю все, чтобы погасить этот свет». С этими словами он развернулся и направился к двери. Открыв ее, услышал голос Цзянья. «Офицер Фан, ты так и не рассказал мне, как погиб его лучший друг». Фанму обернулся. Дзянья смотрел на него с грустью, в его глазах блестели слезы. Это был уже абсолютно другой человек. «Авария на шахте». Небрежно выплюнув эти три слова, Фанму открыл дверь и вышел. На обратном пути Фанму долго не мог успокоиться. История Цзянья подтвердила его догадки. Этот человек и есть огни города. Все это произошло так легко и так неожиданно, что Фанму вдруг начал сомневаться в правдивости этого вывода. Несомненно, Цзянья был самым смелым противником, с которым профайлер когда-либо сталкивался. Он практически во всем признался, но доказательств для привлечения к ответственности все равно не хватало. И Цзянья прекрасно это понимал, иначе не стал бы открываться в такой почти провокационной манере. И что делать? Терпеливо ждать, пока он совершит еще одно преступление, а потом искать доказательства? Полиция хоть и не располагала неоспоримыми доказательствами, но, безусловно, будет внимательно следить за ним. Маловероятно, что в ближайшее время произойдет еще одно преступление. Кроме того, кто станет следующей жертвой? Спекулянт, торгующий токсичными пищевыми продуктами? Чен Гуань, жестоко исполняющий закон? Или безответственный врач? Но суть проблемы не в этом. Больше всего Фанму беспокоило другое. Есть ли еще люди, готовые осуждать огни города? Этот город нуждается в нем. Нуждается в луче света. Фанму вынужден был признать, что во время их разговора был по крайней мере один момент, в котором он согласился с Цзянья. Люди, живущие в этом городе, за свою долгую или короткую жизнь в той или иной степени подвергались плохому обращению со стороны окружающих. Значительная часть этих злодеяний может быть осуждена только моралью. В то время и в том месте закон оказался бледным и бессильным. Мы можем сочувствовать, можем злиться, но нам и в голову не придет убивать тех злодеев, которые изначально не имеют к нам никакого отношения. Страдания других людей — это лишь страдания других людей. И в основном наша сдержанность объясняется отсутствием сопереживания. Однако стоит кому-то сделать это, как мы неизбежно почувствуем удовлетворение. И это касалось как народа, так и полиции. В расследовании серии убийств «Огней города» то, что поддерживало готовность полицейских действовать, в основном проистекало из своего рода профессионального инстинкта. Жертвы действительно отвратительные, а убийца оказал всему миру услугу. Стало ли меньше таких голосов в рядах полиции? Фанму выглянул из окна машины. Ярко светило зимнее солнце, непрерывно раздавался гул голосов. Наступающий Новый год наполнял город атмосферой гармонии и радости. Будь то мужчины или женщины, старики или дети, на лицах каждого читалось спокойствие и внутреннее умиротворение, а сами они сияли, как ярко-красные фонари, развешанные повсюду. Неужели это чудное время и место охраняет не закон и порядок, а воздаяние за грехи, не анализ своих действий и терпимость, а жестокие убийства по принципу «зуб за зуб»? Такой яркий свет. Можно ли его погасить? Припарковав машину на стоянке Департамента общественной безопасности, Фанму, по-прежнему пребывая в задумчивости, совершенно не заметил человека, выпрыгнувшего из Пассата позади него.
«Парень, ты там сознание потерял?»
Фанму вздрогнул. Оглянувшись, он увидел Тайвэя, сжимающего в руках архивную папку. «А, это ты? Что здесь делаешь?» Тайвэй расплылся в улыбке и хлопнул его папкой.
«Приехал проверить пропавших без вести. В нашем районе нашли обезглавленный труп мужчины».
«Такой пустяк требует участия заместителя комиссара?» — с улыбкой спросил Фанму.
«Чем же занимаются ваши оперативники?» «О, они для такой работы не годятся». Тайвэй обнял его за плечи. «А я от безделья в этом месяце чуть плесенью не покрылся. Наконец-то появилось большое дело, вот и вышел размяться». «Нет, ну вы только гляньте на него», — усмехнулся Фан Му, и они вошли в здание Департамента общественной безопасности. «И как продвигается следствие?» «Выясняем происхождение тела». Тайвэй похлопал по папке. «Есть кое-что интересное. Судмедэксперт сказал, что труп пролежал в растворе формалина не менее 5 месяцев».
«Может, какой-нибудь медицинский институт выбросил образец?»
«Не похоже. Тело очень сильно повреждено. Есть подозрение, что после смерти его неоднократно хлестали».
«Порка?» Глаза Фан Му расширились. «Насколько же велика должна быть ненависть?»
«Да, поэтому и сказал, что интересное дело. Кстати, на каком этаже архив?»
«На 6-м». Фан Му указал на табличку с нумерацией этажей. «Несколько дней назад я занимался поиском пропавших без вести, так что, возможно, смогу тебе помочь». Упомянув об этом, профайлер внезапно остановился, и в его голове стремительно всплыло другое дело. Расследуя дело средней школы Д, он изучил нераскрытые уголовные дела на территории провинции, пытаясь найти похожие случаи. Никаких ценных улик тогда обнаружить не удалось, но Фан Му смутно припоминал, что последний случай исчезновения был связан с врачом из городской народной больницы. Может ли он быть тем самым лечащим врачом, из-за которого Вэй-Вэй оказалась в вегетативном состоянии? «Цзян Я очень злопамятный человек и терпеть не может, когда один человек причиняет вред другому без причины. Если медицинская халатность врача привела к тому, что Вэй-Вэй до сих пор в коме, он, скорее всего, предпринял бы ответные меры. Убийство с последующей поркой — вполне подходящий вариант для человека с такими крайностями характера, как у Цзян Я».
«И когда обнаружили тело?» 1 декабря в реке Ли Тунхэ».
Тайвэй с любопытством посмотрел на Фан Му.
«А в чем дело?»
Дата тоже совпадала. Тело, хранившееся так долго и неоднократно подвергавшееся порке, должно было быть спрятано в очень укромном месте. Тогда Цзян Я уже осознал, что на ноутбуке остался отпечаток ладони Эрбао, и предчувствовал, что вскоре полиция обыщет его дом. Если он прятал тело там, то пришлось от него избавиться. Некоторое время назад пропал врач из городской народной больницы. «Проверь, соответствует ли он параметрам безголового трупа», — быстро сказал Фан Му. «Также съезди в больницу и выясни, был ли пропавший лечащим врачом пациентки по имени Вэй-Вэй».
«Почему? Чем больше я слушаю, тем сильнее запутываюсь», — Тайвэй нахмурился. «Что ты знаешь?»
Фан Му только собирался все объяснить, как в его кармане зазвонил телефон. Жестом он попросил Тайвэя подождать и, вытащив телефон, увидел, что это Ян Сюэу.
«Где ты?»
«В департаменте. Что-то случилось?»
«Да», — напрямик ответил Ян Сюэу. «Вчера коллеги из хранилища вещественных доказательств заметили, что на телефон Жэнь Чуаня пришло сообщение».
«Сообщение?» — удивился Фан Му. «Какое?»
«Строка символов», —
Ян Сюэу сделал паузу.
«Очень похоже на шифры, которые мы находили ранее».
«Продиктуешь?»
«XCXJ021-00-98-22».
«XCXJ021-00-98-22», —
повторил Фан Му, быстро достал блокнот и записал. «Скоро приеду». Положив трубку, он обратился к Тайвэю. «Прости, это срочно. Сначала проверь то, что я сказал, а потом я все тебе объясню». Тайвэй молчал. Его лицо приняло задумчивое выражение, а губы что-то тихо бормотали.
«XCXJ021-00-98-22».
Он нахмурился, как будто отчаянно искал что-то в своей памяти и, заметив, что Фан Му собирается уходить, остановил его.
«Подожди».
Затем отошел в сторону, достал телефон, набрал номер, с кем-то переговорил и, еще раз что-то проверив, замер в раздумьях. Фанму с нетерпением ждал. Наконец, вытащив ключи от машины, проворчал. «Если есть что сказать, говори. Если нет, я пошел». Тайвэй посмотрел на него, затем огляделся по сторонам и прошептал.
«Можешь рассказать, как обнаружили этот шифр?»
«Тебе обязательно знать?» — сильно удивился Фанму.
«Да»,
— решительно ответил Тайвэй.
«Расскажи мне».
Фанму задумался. Нет ничего страшного в том, чтобы рассказать об этом Тайвэю. Его друг не дилетант, чтобы проболтаться, и вполне возможно сможет подкинуть пару полезных идей. Поэтому он подробно изложил информацию о нескольких странных шифрах, обнаруженных в серии убийств огней города. Выслушав, Тайвэй сразу же спросил.
«Какие еще есть шифры, кроме этого?»
Фанму повторил один за другим три других шифра. Тайвэй выслушал, но ничего не сказал, только оцепенело смотрел на коллегу. В его глазах читались и потрясение, и глубокое сочувствие. Фанму стало не по себе от такого взгляда.
«В чем дело?» «Друг, ну почему опять?»
Тайвэй выдохнул, и его правая рука крепко сжала плечо товарища.
«Он идет за тобой».